Тема дня.
16.05 в российской столице. Как обычно, по четвергам в это время к нам Георгий Бовт приходит. Сегодняшний день исключением не стал. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот я смотрю, нас можно не только смотреть, не только нас можно слушать, но и смотреть. В Ютьюбе идет прямая трансляция. Я вот сейчас смотрю, она идет с небольшим запозданием. В общем...
Можно передавать приветы уже, да?
Можно передавать приветы, можно корчить рожи. Я вот смотрю, больше не буду вне эфира эти рожи корчить, потому что мне это, видимо, не очень
то
получается.
То есть нельзя ковырять в зубах.
Нельзя.
Носу вообще нигде
ну,
нельзя
или так, чтобы это было прям изысканно.
Вот эта камера на меня смотрит?
На вас. Ага. Вот. Они вообще, я не знаю, по какому принципу они поворачиваются, но они...
А если их накрыть пакетиком мусорным?
Да, придет главный редактор и накроет нашу программу.
Мусорным пакетиком.
В том числе и им. Так, как обычно, каждый из вас может просить Георгия Бовта прокомментировать то, что вам любо-дорого, возмутительно и другие эмоции вызывающие. Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 или пишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Сразу сходу у меня две новости. Пожар в Ростове-на-Дону. Вот мы следим за ситуацией уже двое погибших, к
опять
сожалению.
Поджог.
Пока, ну, это не тот самый район.
Не тот,
нет, это горит гостиница, 10-этажная. Двое погибших. Уже обнаружили тело второго погибшего. И еще одна новость. Массачусетский технологический институт, организация
серьезная.
Уважаемая, да, серьезная, признала научную пользу Википедии. Вот, все. Можно теперь...
Конечно, у нас по ней все дипломы пишут, и курсовые работы, конечно. Очевидная польза.
На Вики ссылаться.
Никто.
Так.
Кстати, я видел ссылки.
Где? В научных работах?
В дипломных работах? В дипломных работах видел ссылки, да. Не стесняются люди ссылаться. Поэтому вот теперь они будут ссылаться еще на Массачусетский MIT.
Да, который разрешил ссылаться на Википедию. Так, ну давайте, знаете, еще начнем с предложения, с которым накануне обратилась группа депутатов из Компартии. Предложили они наделить россиян частью нефтяных доходов, распределить среди граждан России часть доходов от добычи полезных ископаемых на всей территории страны, если это примут, то в следующем году каждый из россиян сможет получить 10 тысяч рублей.
Не долларов, нет?
Нет, рублей.
А, видимо,
рублей. Не Саудовская Аравия.
До коммунистов, наверное, дошла шутка, наверное, наконец, от, когда в бильярд играли Сечин и кто там, и Костин, да, из ВТБ, где-то в Индии. Они, к ним подошел корреспондент и спросил, на что они играют, они сказали, на нефтяные вышки. Вот, теперь шутка дошла до членов КПРФ, они решили развить ее дальше и пошутить еще. Значит, идея этой уже 100 лет в обед, ну, в 90-е годы она обсуждалась, тогда ее двигал Сергей Глазьев такой, вот, партия «Родина», или как она там тогда называлась, вот, и в этой связи тогда посчитали, сколько будет в долларах это на душу населения, нефтегазовые доходы, получилось по 100 баксов, там никак не выходит по 10 тысяч рублей, ни по какому курсу, поэтому это сказки, этих денег нет, вот.
Ну, понятно, что это такая предвыборная
есть
история.
Только... Это... Нет, есть одна территория на Земле, где это делят. Но помимо всяких там Объединенных Арабских Эмиратов, где 80% населения гастарбайтеры, а, соответственно, между 20 оставшимися делятся все блага. Вот. Есть Аляска, там есть фонд, вот этот он так и называется, национального благосостояния, по-моему, он так и называется, из которого... Ежегодно бонусы получают жители Аляски. Они разнятся в зависимости от доходов этого фонда. Соответственно, я, когда изучал этот вопрос, когда мы продали Аляску, я как раз вот ткнулся в этот фонд, значит, посмотрел. Там минимальная была, значит, плата где-то порядка $800 на нос. И самое большое было за $2000 на нос. То есть она так вот. Скачет.
Но это в год, разовая в год.
Да. В этом году где-то 1000 с чем-то им приходится. Ну, нефть подешевела, соответственно. Вот, так что, ну, для того, чтобы у нас эта система работала, у нас, я думаю, миллионов на 120 так лишних.
Ртов. Кошельков.
Да, и карманов шире, которые мы держим уже, да. Вот если бы нас было миллионов 20 или 30, да, тогда бы вот мы, как Объединенные Арабские Эмираты, жили бы и делили бы все это. Ну, лучше 10, конечно. Вот. А остальные 90% населения были бы гастарбайтеры, которые бы за нас работали, соответственно, и голые боссы.
И при этом нас бы не захватывали.
Не, не захватывали бы, не захватывали, а также охраняли бы нашу
Согласитесь, есть
границу
соблазн захватить, если нас, гастарбайтеров, 100 миллионов, а их коренного населения 20.
Ну, вот это такая дилемма, она сложная решить. Вот Арабские Эмираты, им удается это контролировать, а вот у нас, не знаю, как. У нас граница большая, ее же охранять надо. Кем? Наемниками. Соответственно, вот много нас очень населения, чтобы это вот так делить. Поэтому бред сивой кобылы предлагают
коммунисты. Слушайте, но смотрите, но народ, знаете, народ это хочет, народ готов поддержать.
Нет, понятно. Есть идея безусловного дохода, которая носится по миру как признак коммунизма в 19 веке. Вот, и это значит, что вот работаете вы, не работаете, вы получаете определенный фиксированный доход. Ну, я думаю, что мы к этому придем, только, может быть, мы это с вами не доживем уже до этого. Потому что почему? Роботы будут
работать. Мы от счастья умрем, когда закончим.
Да нет, ну да. Во-первых, умрем от счастья. Во-вторых, роботы будут за нас работать. И вести передачу в том числе. Боты какие-нибудь сядут. Вместо меня боты, вместо вас боты. Два бота будут ботать между собой. А мы что делать? А нужно же, чтобы жрать что-то. Робот, он что, электричество и микросхему заменил, он опять ботает. Вот. А мы, значит, должны что-то потреблять. Для того, чтобы мы что-то потребляли, нам надо дать бабла, чтобы мы с ним пошли в магазин, стимулировать спрос. Пол Кругман, либеральный американский экономист, кажется, ввел термин такой «вертолетные деньги».
Так, ну, а как это?
Ну, деньги – это термин такой условный, что для того, чтобы стимулировать спрос, нужно всячески людей субсидировать. Ну, льготы давать всякие, налоги вычитать, чтобы они в магазин ходили без конца.
Он не за это Нобелевскую премию получил? Потому что
нет.
Блестящая
идея.
Чтобы люди ходили в магазин больше, им надо больше денег давать.
Замечательная идея. Ну, она работает отчасти. Там, когда бедным раздают в Америке там фудстампы, эти талоны на питание, да, вот они с ними идут и покупают продукцию, соответственно, из которой платит госбюджет, платят на эти продуктовые талоны, а они потом компенсируют из госбюджета уже фермерам всяким и так далее. Соответственно, вот когда роботы начнут вкалывать за нас везде, нам надо будет как-то кормить, поить, вот на халяву мы будем вот получать этот безусловный доход. В Финляндии сейчас эксперимент такой идет. Значит, они сколько-то там тысяч человек определили из числа безработных, стали им платить. Но чем пока кончилось, не знаю. А швейцарцы в позапрошлом, по-моему, году проголосовали против. Нет, дорого очень. Швейцарцы, жмоты. Ну, у нас, если бы провести такой опрос, я думаю, бы все-таки это...
Да.
Ну, не факт, не факт. Опросы были социологические на эту тему. Вот если вам дадут там какой-то минимальный доход, оставите ли вы работу? И вроде как большинство наших граждан не повелись. Они сказали, что все равно
будет. Нет, работать. Я буду работать.
Да, слушайте, ну... Не, во-первых, денег много не бывает, это раз.
А во-вторых...
Во-вторых,
анекдот, когда два бизнесмена... Анекдот времен кризиса, когда два бизнесмена разговаривают, и, в общем, там выясняется, что он им месяц не платит, два месяца не платит, три месяца не платит, они все равно на работу приходят, и тогда он решил за вход на работу деньги брать.
Вот. Они стали хорошо
ходить. Вот, они все равно ходят, да.
Ах, вы в этом смысле?
Я в этом смысле.
Не, если будут деньги брать за приход на работу, я точно отвалюсь. Нет, я не такой.
Нет, я не такой. У нас, Константин пишет, это правильно, давно пора в Эмиратах больше, чем у нас, уважают своих и живут неплохо. Но у них
своих мало.
У них своих уважают.
Они свои-то не работают.
У нас, кроме нефти, еще много чего есть делить. Константин опять же пишет. Что делить не пишет?
Нет, делить можно вообще все.
Так и есть. 10 миллионов делит все богатство страны, и остальное население доет. Почему у нас нет экономического понятия «доход домохозяйства», о котором печется государство,
это
с которого
мысль.
Начинается
это
экономика
мысль.
США?
Хорошая мысль. Вот. Я согласен. Да.
Александр,
между вообще прочим, надо пишет. Считать по домохозяйствам, а не по налогоплательщикам. Надо считать по домохозяйствам. И налоги тоже платить, и, соответственно, льготы давать по домохозяйствам. Потому что, ну как, там мужчина работает, например, а у него там трое детей. Он сразу попадает в разряд бедных, если это не олигарх. Надо считать по домохозяйству. А с него налоги вычитают, между прочим, на работе.
На этой позитивной ноте мы прервемся на рекламу и вернемся в студию через 2 минуты. Ждем ваших вопросов.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы на 967-200-97-02 присылайте. Если вы хотите услышать комментарий Георгия Георгиевича по теме, которая лично вас заинтересовала, пожалуйста, пишите или звоните по номеру 8-800-200-97-02. Георгий Георгиевич, вот вы рассказали про постоянный фонд Аляски, да, это так, по-моему, называется?
Ну, типа того,
вот, да.
Да.
В прошлом-то году, в 16-м, хотели тоже за 2000 долларов каждому аляскинцу
там уплатить. Там, по-моему, срезали.
Вот, да, губернатор срезал, причем на 1000 долларов срезал.
Жирно, сказал, вам будет.
Вот.
Жлоб.
Ну, видимо. Жлоб. У него-то, небось, самого
жлоб. А
все в порядке.
Губернатор, на смену которой Сари Пейлин пришел, забыл, как его звать.
Ну, в общем, Билл Уокер.
Жлоб. А она не срезала Сара-то.
И потому Аляска за нее голосовала,
ну,
да?
Конечно. Вот. Вообще симпатичная женщина была.
И давайте еще несколько примеров.
Вообще сейчас, как посмотришь на нашего друга Трампа, мне кажется, что всякий президент уже был бы лучше.
Да неужели Хиллари лучше?
Да, мне кажется,
да
мы
ладно.
С ней как-то сговорились бы.
Да, да ладно.
Я
да
думаю,
они
что
привыкли,
как-то сговорились бы.
Они привыкли командовать в России. Вспомните эпоху Билла. Хиллари ж прием всегда была.
Ну... А чем он лучше Хиллари получается?
Ельцин дирижировал оркестром, а Клинтон дирижировал Ельциным.
По факту. А чем она? Чем он лучше нее? Ничем.
Вот. Но это были не самые лучшие времена-то для нашей страны. Давайте еще несколько вот примеров я нашел.
И тот плох, и этот плох. Как говорит товарищ Сталин, оба хуже.
Оба хуже. Каждому гражданину Кувейта с первого дня рождения пособие выплачивается в размере $200 в месяц. Знаете, до какого возраста? До 26 лет.
Отлично.
Малышам 26-летним платят $200. Потом выплаты только увеличиваются.
Карманные деньги.
Только ты женился там или вышел замуж.
На свадьбу положено.
$250 тысяч получает семейная пара кувейцев.
Конечно.
Пенсия в Кувейте не может быть меньше $3000 в месяц. Меньше $3000 – харам.
Харам.
Это тут же тебя прилюдно побьют камнями, если ты в пенсионном фонде кому-то меньше $3000 положишь.
А там хоть один кувейтец работает вообще?
Не знаю.
Кроме как шейхами.
И пенсионерами.
Работают шейхами и пенсионерами.
На 50-летие житель Кувейта получает $5000. Но не все. Мужчины получают.
Ну, конечно.
$5000.
Ну, женщине еще за деньги давать, вы что? Она профукает тут же все.
Вот. Значит, Катар.
Деньги женщинам, это же британские ученые установили, вы знаете это, да?
Что?
Деньги женщинам жгут руки. Поэтому они их стремятся им сбагрить с рук, сбыть. Не мог. Они как вот в руки их берут, они начинают сжечь руки. До волдырей прям, до ожога в третьей степени. Ужас, что делать, вы чё? Поэтому они сразу бегут от них избавляться. Поэтому кувейцы молодцы, конечно.
И, соответственно, молодцы. Англичане мудрые люди. Бегут избавляться от женщин, которым деньги жгут руки.
Ну, англичане – это на них где сядешь, там и слезешь, конечно. Поэтому они…
А англичанки?
Они несут через пап. Всё.
Пап.
Получку через пап.
Вот. Чтоб спасти ее от баб, понесем ее мы в пап, да? В Катаре, значит, в Катаре $2000 в месяц пособия социальные. Процент безработицы там, кстати, низкий, Георгий Георгиевич.
Низкий?
Да, низкий.
Все устроены шейхами.
Значит. Вот. А знаете почему?
Почему?
Потому что социальные пособия $2000, а зарплаты в целом, в среднем по рынку, в несколько раз выше.
Да вы что?
Представляете?
Какой ужас.
Вот,
какой
конечно,
ужас.
Лучше работать, зарабатывать 10 тысяч в месяц, да, чем не работать и получать 2.
Да.
Так. Ну, пожалуй,
ну, вот
наверное,
там хорошо,
хватит.
Там хорошо. Вот в этих
Эмиратах,
там всяких Кувей, там хорошо, конечно, да. Но населения немного.
Как вы относитесь к прекращению гуманитарных поставок в Донбасс и предложению ввести в Донбасс войска ООН, ну, миротворцев ООН?
А вроде как Песков опроверг, что мы прекратим гуманитарные поставки.
А, хорошо, не прекратим это...
Не прекратим. Это... Там, значит, была такая утечка, что, дескать, в следующем году не предусмотрено это делать. Но, во-первых, мы не знаем, сколько туда этих поставок идет, да, и в каком объеме мы помогаем самопровозглашенным республикам. Ну, хорошо бы знать. Но в этом нет ничего плохого, кстати, им помогать, потому что без нас они бы уже давно бы загнулись. А там все-таки люди нам не чуждые. Вот, и под властью Киева с нынешним разгулом национализма, я думаю, им пришлось бы не сладко. Поэтому гуманитарную помощь считаю оправданной, вот, но хотелось бы знать объем.
А что касается миротворцев?
Что касается миротворцев, то мы не договоримся с Западом покамест о том, как их размещать. Потому что мы же хотим на линии разграничения,
да,
только.
Конечно.
А они хотят...
На границе.
Да, с нами. И что же тогда? Но это неинтересно.
Но вообще, мне действительно...
это значит, что как только они встанут на границе, значит, за их спиной, на нашей, да, российско-украинской, за их спиной сразу же войдут украинские войска, всю территорию зачистят. Вот.
А они скажут, что мы ничего не видели, мы спиной,
да,
стоим.
Да, 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 и все. И все Минские соглашения, так называемые, они будут там же закопаны.
Не, а вообще, а правда, а почему бы не на линии разграничения? Ну вот выстрелили одни, ну, опа,
потому,
мы все видим. Выстрелили,
ну,
мы все видим.
Потому что, вы же помните, когда миротворцы ввели в Косово, чем это закончилось для Косово? Оно было сербским, когда их туда вводили. А когда их выводили, вернее, они там еще, по-моему, остались, а потом они перестали быть сербскими, и там отделили Косово, и все, и даже референдум не проводили, между прочим. А голосовали в парламенте, и привет. Так вот можно, оказывается. А тут под прикрытием миротворческих сил ООН, если они получат под контроль всю территорию, то, соответственно,
у меня возникла
она будет реинтегрирована тут же в Украину обратно.
У меня мысль другая возникла. Может быть, так сказать, по аналогии, вот они войдут в Донбасс, там будет проведен референдум, и Донбасс скажет, а мы не хотим, а мы хотим в Россию. Ну, мечты, мечты.
А они не дадут провести такой референдум. Они скажут, что давайте проводить референдум будет...
Быстро или медленно вы хотите,
нет,
в Украину?
Нет, они скажут, что референдум будет проводить Центральная избирательная комиссия Украины с участием всех украинских СМИ, значит, под охраной...
А также ВСУ и Нацгвардии.
ВСУ и Нацгвардии, совершенно верно. Поэтому итоги этого референдума будут заранее известны.
Давайте Россию переименуем в Кувейт, может, заживем? Робко вопрошает Макар.
Приполярный.
Приполярный Кувейт.
Приполярный Кувейт.
Приполярный Кувейт, это хорошо. А, кстати, насчет ПК. Приполярного. А может быть, мы на шельфе столько нефти найдем, что станем?
Не, мы можем найти на шельфе нефти, хоть упиться ею. Просто ее добыча, она сейчас, в общем, дороже, чем она стоит на рынке.
Ну, пусть вот ученые работают, как ее добывать таким образом, чтобы она стоила дешевле. Вот, Олег спрашивает, а как в Туркмении? Я не знаю, Олег, как в Туркмении.
В Туркмении вот, там есть какие-то... Туркмения очень закрытая страна, поэтому про них мало что известно. Там бензин, по-моему, почти на халяву раздают, и еще что-то там делается. Там действительно много всяких вот таких вот подарков от государства туркменским гражданам есть. Но я не изучал туркменский опыт. Для этого надо туда ехать, получать визу, они очень неохотно пускают. Было бы интересно, кстати.
Вот да, согласен.
Отправьте, «Комсомольская правда» все может отправить туда корреспондента.
Как вы относитесь, Георгий Георгиевич, к предложению Путина уравнять МРОТ и прожиточный минимум?
Я всегда удивлялся, почему у нас МРОТ не равен прожиточному минимуму. Это нонсенс абсолютный. Потому что название «прожиточный минимум» подразумевает, что ты до... Ну, причем у нас, по-моему, значит, 3 или 4 миллиона работающих граждан получают меньше МРОТа.
А что, по закону нельзя меньше МРОТа платить?
Не, можно. Почему? Получают. Получают.
Ой. Кстати, а ведь МРОТ, размер МРОТ учитывается при там расчете всевозможных налогов.
Ну да, это условная единица. Налоги, штрафы там и так далее.
Штрафы-то, налоги-то вырастут, если МРОТ вырастет? Может быть, цель-то в этом?
Нет, ну без этого куда деваться? Конечно, вырастут. Просто дело в том, что надо сделать еще, мне кажется, один шаг вперед и установить минимальную почасовую оплату труда. Почасовую. Потому что вот эти нищенские зарплаты, они ведь, значит, по факту платятся в результате всяких манипуляций с премиальной частью, там, с еще какими-то доплатами, или часы там у тебя, там, например, как-то пересчитывают, или там полставки, не полставки. А вот, ну, с историей с теми же бюджетниками, когда губернаторы там рапортуют Путину, все повысили, а потом выясняется, что все повысили до уровня, это значит, что врач работает в две смены. Или там учитель берет три ставки. А вот надо по часам. И считать минимальную почасовую оплату.
Так, что пишет народ? Не хочу менять родину на деньги. Я и тут прекрасно живу. Да никто вас не пустит и
какой
не зовет
горячий,
в Кувейт
горячий,
и
горячий
в Объединенные Арабские Эмираты. Все есть и все честным трудом. Жить и наладить свою жизнь надо уметь. Вот, это прям по Маяковскому, да? В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно труднее. Сколько мы, коренные россияне... Господи, что-то странное какое-то сообщение. Каким-то еврейским пенсионерам мы платим, не слышал о таком. В Туркмении бесплатный газ и соль. Так я слышал, по крайней мере, честно признается.
Газ может быть, кстати, да.
Туркмения, 150 литров в месяц бензина бесплатно. Дальше рубль литр. Переварим информацию, после новостей продолжим.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
16:32, Георгий Бовт в нашей студии, политолог, публицист, меня зовут Антон Челышев, ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов на 967-200-97-02 в WhatsApp и Viber, или можно звонить в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. Обсудили мы сейчас, точнее, ну да, обсудили по просьбе одного из слушателей грядущее приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму. Почасовая не работает, это вот к...
Почему не работает?
Работодатель смотрит, на какую сумму ты сделал, делит на стоимость часа и получает, сколько ты якобы часов в день работал.
Нет, законодательно.
Штабель ставится неверное количество часов.
Законодательным образом установить минимальную почасовую оплату труда в России, ниже которой платить не имеют права. Соответственно, больше в зависимости от квалификации и так далее. Ну, вот как в Штатах есть, там сейчас 7,50 или 7,25 в час. Меньше 7,25 в час не можешь платить никому. Угу. Дворнику там никому не можешь платить. Это точка отсчета.
Ну, вот это, конечно, все здорово, но всякий раз, когда мы слышим о том, как больше платить, звучат аргументы, я с этим, откровенно говоря, согласен, на всякую попытку закрутить гайки для работодателя он ответит серыми схемами. Он ответит уходом в тень.
Дело в том, что компьютерные технологии растут, развиваются. И то, что можно было делать в 90-е годы и в начале 2000-х, сейчас уже делать затруднительно. Включая такой фактор, как, например, централизация обналички, не будем говорить, в чьих руках. Вот это все происходит более монопольно сейчас, чем раньше, поэтому процент обналичивания тоже вырос там довольно большой уже. Это все не так просто делать, поэтому все труднее работать в тени. Можно работать, а потом еще не забывайте о планах, их пока ведь не очень озвучивают, о планах вообще отказаться от наличного обращения. От наличного обращения. Вот Минфин сейчас заикается, что там свыше столько как-то нельзя проводить сделки и так далее. Это все упирается пока в неспособность нашего аппарата государственного работать с электронными документооборотами во многих частях, так сказать. А на самом деле вот там Норвегия, Швеция, эти страны, они в 20-х годах уже откажутся от нала вообще.
Георгий Георгиевич, вот вы следите...
И мы за ними пойдем тоже.
Вы следите за новыми технологиями в финансовом секторе? Следите. Что такое блокчейн, вы знаете?
Я знаю такое ругательство, да.
Вот. Так вот,
пока блокчейн и бухгалтерская отчетность по российским стандартам — это абсолютно несовместимые вещи.
Вот. Так, а что, если блокчейн применить?
Какой блокчейн?
Я не понимаю. Давайте слушателям скажем, что такое блокчейн.
Вот вы представьте себе абсурдную ситуацию. Вот человек заработал на перепродаже биткоинов, потом сдуру пошел в налоговую инспекцию писать, значит, я хочу заплатить налоги, налоговую декларацию понял. Вы представьте себе вот этого инспектора, да? Куда у него полезли глаза от этой налоговой декларации? Ну, вот и все. И все на этом заканчивается.
Нет, я о другом. Ну, просто сам принцип. Что такое блокчейн, да? Если в двух словах, да простит меня Виталик Бутерин, если я сейчас совру, я могу соврать, потому что еще сам погружен неглубоко. Когда все участники вот этой цепи, все участники этой сети знают, сколько денег всего и как определенная сумма денег перемещается от одного участника этой сети к другому. И почему она туда перемещается? То есть, проще говоря, все сделки честные, и все знают, почему.
Открытые, да.
Вот.
Открытые.
Так, может быть, если мы... Давайте
вы не верите в наших людей.
Применяем блокчейн при расчетах, скажем, для расчетов работодателей с работниками. И все.
Вы не верите в таланты наших людей находить любые обходные пути вокруг любых правил. Они и блокчейн обойдут.
Думаете, да?
Я уверен в этом.
Офигеть вообще.
Уверен в этом. Какие. На всякого Виталика Буторина найдется, знаете, как этот самый лом с винтом. Так и на него найдется. Так и на него найдется.
Так, давайте тут что нам пишут? Что нам пишут? Это по поводу часовой. Нужен пассионарный лидер в правительстве, как Примаков. Есть сейчас такой? Пассионарный лидер в правительстве.
Ну, может, он есть, но он не в правительстве.
А где? В администрации президента?
Может, в администрации президента. Если там вообще пассионарии возможны. А почему человек произнести боится слово «президент»? Вот он спрашивает.
Не знаю,
мне кажется, боится. Мне кажется, боимся. От первого лица зависит, зажигать или не зажигать. Мне кажется, вот он еще может зажечь, если захочет.
Вот, кстати, президенту...
Я про первое лицо.
Я понимаю, президенту как раз пассионарность не занимать. Смотрите, как... Как мир его активно не любит за то, что... Ну, не просто так, за то, что он что-то делает, правильно?
Да, во внешней политике хоть отбавляй. А во внутренней делегировано все правительство, а правительство, оно там как-то не пассионарное. Вот у нас недавно опрос-то провели, и 80% вообще не понимают, что делает правительство. Более того, им не нравится, что делает правительство. Ну, как это можно считать пассионарным? А почему не сменить тогда премьер-министра? Вопрос к первому лицу.
Многие задаются этим вопросом. Вот. Может быть,
вопрос риторический.
После выборов?
Может быть.
А пока давайте о Матильде снова.
А может, он не видит никого пассионарного. А Матья что с ней?
Ой, там очень много всего интересного. Нужно начать с главного. Матильду прокомментировал.
В прошлый раз мы с Михаилом Калининым беседовали.
Беседовали.
И его арестовали. Давайте еще кому-нибудь позвоним.
Мы не позвонили, мы послали человека в Крым. Там человек встретил Никиту Михалкова и задал ему вопрос о Матильде. Вот что ответил Никита Сергеевич.
Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты берешься опустить в бытовую ситуацию человека, причисленного к лику святых. Хотите, смейтесь, хотите, спорьте. Но это аксиома. Этот человек находится своей памятью, всем своим существом на другом уровне человеческом. Рассказывайте, какого цвета у него ногти. Как он пахнет или что он делал, я не спорю, делай. Но ты должен понимать, чем это может кончиться. Но с другой стороны, скажем, не видя картины, начинать устраивать по этому поводу истерики – это неправильно. И в конце концов, сейчас нужно разобраться не в результате, а в причинах, почему это произошло.
Как вам такой комментарий, Никита Сергеевича?
Эки он девиантный, девиантный. Значит, хотелось бы напомнить, что когда папа Никиты Сергеевича Михалкова писал и переписывал гимны Союза Советских Социалистических Республик, в учебниках школьных было написано, что Николай кровавый. По известным причинам. Расстрел демонстрации 9 января, Ходынское поле, когда он был, когда людей там подавили, а он был на приеме у французского посла.
Да.
Да. Его, знаете ли, вот особенно человек поколения Алексея Учителя, а он же уже не молодой человек, оно не может воспринимать святым. Почему Никита Сергеевич Михалков, человек, который вырос в советской системе, и папа его, можно сказать, эту систему окормлял, Гемнюк, вот, почему он об этом забыл? Почему он забыл, что вот у людей может быть и такое представление о Николае II, который просрал, извиняюсь, всю империю многомиллионную, которая была на подъеме, которая была, ну, практически могла выиграть войну. Почему?
Так и выиграла бы, если бы не...
Выиграла бы, да.
Была она в числе победителей.
Да, она была в числе победителей. Ей не хватило буквально нескольких месяцев. И когда в Петрограде начались беспорядки непонятно какого, он окружил себя какими-то людьми сомнительного свойства, которые его предали. Он в решающий момент удалился из столицы и не оказался способен организовать сопротивление нарастающему хаосу. Он, во-первых, не святой, а страстотерпец, и, во-вторых, за то, что он невинно пострадал. Ну, да, он пострадал, его гибель была трагическая, но это не отменяет всего того, что он сделал для гибели империи. Вот. И почему-то Никита Сергеевич Михалков сейчас только эту часть берет, что он, так сказать, был причислен к...
Ну вот, судя по вот вектору, который задан Никита Сергеевич, вам, у вас возникло ощущение, что все, решен вопрос, и в итоге победит Поклонская? Или нет,
не возникло? Нет, не возникло.
Вот такая,
нет,
же,
не
такая
возникло.
Же.
Нет, не возникло.
Такая же история. По поводу Натальи Поклонской, когда господина Калинина арестовали после нашего с вами разговора,
да,
с ним.
Да, сразу же буквально.
Да, Наталья Поклонская сказала, что это она. Так сказать, по ее представлению.
Она, может быть, решила примазаться. Я не знаю, она же не объявляла о том,
что... А в МВД
он...
тут же моментально ее, ну как,
поправили.
Впрямую не сказали, что вы, так сказать, поздравляем вас, неправду сказавши, да, госпожа Поклонская, но сказали, что задержание было связано с расследованием уголовного дела, и, мол, заявление госпожи Поклонской здесь абсолютно ни при чем.
Ну, она не говорила, что она послала запрос о том, чтобы вот этого начальника христианского государства Святая Русь Михаила Калинина арестовывать. Нет, она не писала никаких запросов о том, чтобы поджигатели...
Но она очень оперативно отреагировала. Нет, на его содержание.
Просто,
очень
она
оперативно.
Примазалась просто. Вот, она не писала никаких официальных запросов о том, чтобы поджигателей и угрожающих поджогами там расследовать на предмет экстремизма. Она все время говорит про Филин, что он экстремистский. Мне кажется, она заигралась окончательно. Но она чувствует, что за ней стоят какие-то влиятельные люди, вот, и поэтому продолжает переть как на буфет бульдозером. Но я думаю, что она не выиграет, и фильм не запретят. Вот, это было бы совсем позорно отступить перед этой взбалмошной особой, значит, ну, странной, мягко говоря, в хорошем смысле взбалмошной. Пассионарный, вот как вы хотите.
Вот,
пассионарный,
да, да.
Пассионарный, особый. Значит, отступить и, значит, сказать, что теперь кому чего не нравится, тот будет
тревожить.
Да. Право на насилие, монополия на насилие должна принадлежать государству. И все. Точка.
Так, ну, госпожа Поклонская чувствует, что она сейчас государство? Она же...
Ну, я думаю, что есть некоторые подозрения, что она вдохновила вот этих людей горячих на угрозы кинотеатрам. Может быть.
Вот что пишет наш слушатель. «Я в школе изучал другого мученика, Александра Ульянова, покусившегося на царя».
А он чего мученик? Почему он мученик?
Ну, его же...
Он не мученик, он обычный народоволец, который был повешен.
Кстати, вопрос. Почему у госпожи Поклонской нет претензий к телу Ленина в мавзолее? Он тоже имел отношение к приказу расстрелять?
Потому что у нее каша в голове.
На сим заканчиваем. Спасибо, Георгий.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.